вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Лена, добрый день.
Здравствуйте, добрый день.
Ну, как всегда, надо регалии перечислить же.
Обязательно. Как без этого?
Да, я каждый раз не запоминаю. Значит, почетный адвокат России. Значит, медиатор.
Есть.
Руководитель собственного института медиации в России. Все
есть
верно?
Такой
медиатор – это тот человек, который работает над примирением между супругами.
Да, посредник.
Посредник, да. Если люди не могут сами договориться, медиаторы вступают в работу. Это даже как такие адвокаты-психологи, можно сказать.
Что-то между.
Между. О чем сегодня будем говорить?
Знаете, ну сегодня вот только что поговорили с Максом вне эфира, то, что скоро, в принципе, это уже скоро Новый год, и нужно решать свои проблемы, в том числе юридические, в этом уходящем 2024 году. Дорогие друзья, те, кто не успел пожениться, это не к нам, это куда? В органы ЗАГС. А вот кто хотел бы развестись, это сюда звоните в нашу передачу, мы расскажем, как это сделать, как поделить имущество. Нет, ну если решение уже принято, можно это сделать вполне себе законно и экологично. Поэтому о расторжении брака, о разделе имущества, споры о детях, наследственные правоотношения. Все это мы можем осветить для вас в нашей передаче. Звоните.
Наши средства связи. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Также у нас есть видеотрансляция в Телеграм-канале, в Ютуб-канале и ВКонтакте. Заходите, смотрите, слушайте. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, Максим, здравствуйте, Елена. Я уже задавала вопрос, получила ответ, но вот мы с сыном разговариваем на эту тему, и все до меня не доходит. Ну, дайте мне уже ответ окончательный, пожалуйста.
И бесповоротный.
Да. Вот смотрите, предысторию. Я замужем, у меня муж, официальный муж. До брака у меня была недвижимость. То есть участок, квартира, машина. И мы заключаем брачный договор. Он армянин, я не знаю, что у него в дальнейшем на уме. Мы заключаем договор брачный, по которому есть прям строчка, что все нажитое имущество после брака, записанное, оформленное на имя жены, остается за женой, на мужа остается за мужем. Мы живем, у нас все хорошо, но ведь все может быть. У меня единственный сын. Я пишу завещание на моего сына. Все, что у меня есть, это квартира, машина, дача, дом, участок, вернее, все на сына. У меня вопрос. Ну, вдруг я ухожу из жизни. Муж у меня пенсионер к этому возрасту. Все, он уже 65 ему лет. Он пенсионер. Я ухожу из жизни. Как будет с наследством происходить дело? Угу. Будет ли мой муж претендовать на наследство? Будет ли у него официальное...
Мы поняли вопрос, да, понятен, да. Вопрос, Лен.
Хочу, угу. Чтобы сыну.
Понятно. Но тут получается так. То, что у вас было до брака, остается вашим добрачным. В брачном договоре у вас указано, что мое, то твое. Твое, значит, на кого что оформлено, зарегистрировано, все нормально. Uh-huh. Но вот наследственная масса, она состоит не только из того, что нажито в браке, а из того, что вообще у вас в принципе есть к моменту смерти, uh-huh. в том числе и нажито до брака. Соответственно, uh-huh. если у вас к моменту смерти будет что-то в вашей личной собственности, то в этом случае на эту личную собственность сможет претендовать ваш супруг даже при наличии завещания по так называемой обязательной доле в наследстве. Обязательная доля в наследстве составляет 1/2 от того, на что он мог бы претендовать в случае, если бы завещания не было. То есть вот у вас, например, два наследника, мог бы наполовину, на 50% вашего имущества претендовать, но будет иметь возможность претендовать на 25%.
Угу. Понятно. То есть в любом случае он будет претендовать.
Да нет, вы не поняли.
Ну, будет то, или не будет, мы
на
не знаем,
то, но... что вы заработали в браке. Вот то, что
и
вы...
до брака тоже.
Как это? Так это ее.
Ну, ее на случай раздела имущества. А если умрет, то это все составляет наследство.
Конечно, это делится.
Да, да.
То есть в моем случае, наверное, развод. Я так понимаю.
Ну, что вы так боитесь? Может быть, он не будет ни на что претендовать.
Ну,
что...
Мне очень понравилась фраза. Мы живем с ним хорошо, но что там у него на уме, я не знаю. Слушайте, ну, береженого Бог бережет, поэтому если вы считаете, что есть основания опасаться, то можно развестись, и если он у вас пенсионер, ведь и не трудоспособный, трудоспособным он уже вряд ли станет, поэтому здесь, если вам будет от этого спокойнее, ну, разведитесь и живите себе вот в гражданстве. Гражданском, так называемом.
Можете
браке.
Все подарить сыну прямо сейчас.
Да, а потом с сыном еще выяснять отношения.
Поругаетесь, и он заберет, да, выгонит вас.
А скажите, а это что пенсионер, что инвалид, что там трудоспособность свою потерять? Это все вот в одну категорию, пенсионер.
Это не категория пенсионер, это категория нетрудоспособной иждивенцы. Да. Ключевое слово нетрудоспособный. Нетрудоспособность у нас будет, может быть, нескольких видов. В силу возраста уже, да, пенсионеры нетрудоспособны. И в силу заболевания, там, в 20 лет человек уже может быть нетрудоспособным, потому что он инвалид.
Поэтому это и называется обязательная доля. Держитесь, понятно. И хорошего вам брака. Надеюсь, вы решите свои вопросы. Уже в пятый раз нам не будете задавать
не буду,
его.
Уже
спасибо.
Все,
да. С другими вопросами.
Сложно решиться, конечно. Ей что разводиться не хочется. И
ну,
имущество...
уже, знаешь, на двух стульях не усидишь.
Ну,
добрый день. Алло. Алло.
Алло.
Да.
Можно вопрос задать?
Можно.
Скажите, пожалуйста, вот у меня умер сын, после сына было наследство, разделила его с его сыном, ну, то есть с моим же, от у нас был ребенок, а у меня другой брак.
Нет, нет, подождите, вы нас путаете, умер кто, сын или муж?
Сын ее умер,
сын, умер сын.
А разделили наследство вы с кем?
С ним разделили наследство.
С внуком.
С внуком, да, с внуком разделил наследство.
Сказала, с сыном разделила.
Нет, 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 с сыном сына.
Да,
все понятно.
Сыном разделились с внуком, как бы нам пополам. Мы соглашение сделали, и по этому соглашению мы оформили квартиру, я отдала полностью внуку, а там гараж, машину я оставила себе. Угу. Ну, это, короче говоря, квартира 20 миллионов, а мне осталось 3 миллиона. Вот. А сын сейчас со мной, ну, его сын не общается. И поэтому, в принципе, у меня отношение к нему, конечно, очень изменилось, и он со мной не общается, никто, и родственники не общаются. И я хотела бы знать, что мне сказали, что теперь он имеет право после моей смерти претендовать на долю мою уже.
Угу. Ну, если у вас других нет наследников, кто
нет,
у вас?
Нет, у меня есть наследник,
кто?
Дочь.
А, еще дочь. Дочь, ага, а сын по праву представления.
Внук.
Внук.
Да,
внук
по праву представления может претендовать, правильно?
Внук по праву представления претендовать может. Скажите, сколько ему лет?
Он не пенсионер, ему 30 лет.
30 лет. Оформите на дочь завещание и будьте спокойны.
У меня оформлено завещание было.
Все. Все, в таком случае право представления его здесь никак не распространяется. А сыну сколько было лет, когда умер? Вашему сыну.
Алло.
Потерялся звоночек.
Потерялся.
Но... резюмируем ситуацию, да, то есть здесь претендовать может, но этого можно избежать. Она уже все это сделала, наша слушательница оформила завещание на свою дочь.
Добрый день, как вас зовут?
Елена Николаевна, Максим, день добрый. Это
добрый день.
Аллочка. Извините, что по шестому разу вас беспокою, но я по делу. Леночка, 14 ноября я Мосгорсуд отчаянно проиграла.
Так.
Мосгорсуд ссылается на ту по первой инстанции справку, которая была предоставлена из ПНД, что он здоров, хотя 74 года человек, который стоял 40 с лишним лет на учете в ПНД. Ну, в общем, какой-то парадокс. И по поводу того, что я затребовала карту, ознакомиться с ней, карта каким-то волшебным образом пропала. Я и до этого в Мосгорсуд приезжала.
Слушайте, а кто судья там у вас?
Нет, Начинкина Татьяна Петровна, Бутырский районный суд. А в Мосгорсуде я даже фамилии не знала. Мы с опозданием на 2 часа, 507-й кабинет, не кабинет, а зал. И это какой-то просто ужас. Абсолютно стеклянные лица. Прокурор говорит, нет, справка есть, вот такая-то вот статья. И, значит, никаких разговоров, доводов моих даже слушать не стали.
Что по поводу экспертизы сказали? Вы ходатайство заявили о назначении?
Так точно, еще как заявляла несколько раз. И нет, вот справка есть, и слушать ничего не хотим, он здоров.
Так, решили, что человек психически здоров. Это забавная ситуация, да.
Это ужас. На кассацию идти мне, Елена Николаевна?
Нужно идти на кассацию при таких обстоятельствах. Но вы бы уже, наверное, пришли, очно проконсультировались, что вы мучаетесь с нашими эфирами. Но разберемся уже, посмотрим с вами документы целиком и полностью. Мой телефон есть в интернете, в свободном доступе. Вводите «Адвокат Сень» на контакт.
Да, Елена Николаевна,
пожалуйста, звоните.
А то, что вот карта волшебным образом, она же ведь в конверте должна была перейти с делом...
Вот сейчас на данный момент ни Елена Николаевна, ни я, она... Как она вот вам ответит, куда делась карта? Надо разбираться.
Должна или не должна? Должна была, да. Ал, я вас услышала, значит, нужно...
Спасибо,
да, безусловно, все материалы дела со
всеми приложениями, они должны... Мы это говорили в прошлый раз.
Да, Макс.
Что карта должна была вам представлена.
Я звонила вам до суда, Максим.
Да.
Что изменилось?
Да.
Нет, вы меня не раздражаете, просто мы об одном и том же говорим по 5 раз. Вот еще раз.
Там вопрос ведь серьезный.
Я понимаю, но вот здесь нужно тогда, правда, брать документы и идти к вам на личную встречу.
Да, давайте, приходите, и мы посмотрим действительно и ваше ходатайство, и определение об отказе в удовлетворении, на чем они основаны. Приходите, Алла, мы с вами поговорим,
разберемся. Получу решение суда вот это уже на этой неделе. Да, и тогда уже я вас найду.
Вы знаете, да, что вы в суд первой инстанции идете за определением, знаете это?
Да, конечно, я понимаю, это прекрасно. Я просто жду его, он вообще туда не приехал. Я звонила, уточняла и смотрела по сайтам. Максим, дорогой, я вас очень уважаю, больше 10 лет я с вами. И если вас раздражаю, я не одни и те же вопросы.
Вы не раздражаете, просто история такова, что...
Это вновь открывшиеся факты, это не одно и то же.
Хорошо, все, Алла, удачи вам, удачи, да, спасибо большое, я вас тоже уважаю, и мы много времени теряем на то, что мы говорим, то, на что мы уже давали ответ.
Но Алла же не рассчитывает, что у вас такая классная память, что вы помните.
У меня, кстати, ужасная память.
Но это неправда.
Это правда. 7373-94-8, телефон прямого эфира, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день.
Добрый.
Я хотел по поводу, вот вам сейчас Аллочка звонила, да, которая наткнулась на стеклянные лица в Мосгорсуде и задала вопрос, а стоит ли ей подавать кассацию, да? Правильно?
Думаю, мы все слышали то, что слышали, да, было именно так.
Я Аллочке просто хочу сказать, она наткнется ровно на такие же стеклянные лица, как и в Мосгорсуде, в кассации. Это вот на личном опыте вам говорю. Ничего, вот хоть вы тресните, хоть вы 10 справок привезите, это стеклянные лица. Я думаю, что эти стеклянные лица как маски, они их надевают на каждом заседании. Мосгорсуд, кассация, без разницы. Вас никто не слушает. Так что, Аллочка, наверное, зря вы будете тратить время и деньги.
Ну и что, она распрощается с квартирой тогда, своего родственника?
Ну, получается так, потому что я... на 90.
Какая разница, при чем здесь эти...
Почему? Давайте с вами на бутылочку коньяка, Максим, поспорим.
Нет, я спорить не буду, это запрещено нам в эфире это делать, это первое. А второе, для того, чтобы она не проиграла, она будет встречаться с Еленой Николаевной Сениной. А Елена Николаевна один из лучших адвокатов в этом городе, в этой стране. И будет разбираться помощники.
Я даже, вот Елена Николаевна, я нисколько не сомневаюсь. Я сомневаюсь, что...
Правосудие, да. Уже я чувствую, был личный опыт негативный. Я вас очень поддерживаю. Это правда, что действительно, спасибо. И мы расстраиваемся, сколько бы лет не работали в системе.
Нет, меня просто поражает другое. Но, с чем это связано? Нету ли там подкупа какого-нибудь? Нету ли там какой-то рука руку кроет?
Нет.
Может быть, эти люди, которые там приходовали этого ее родственника каким-то образом...
Макс, я в это не верю, потому что я знаю и представителей судебной системы многих, да, и ситуация такая, они боятся. Даже, может, кто-то бы и хотел чего-то там с кем-то в сговор вступить, но сейчас такая серьезная ситуация с этим... коррупционным фоном и составляющей, что все всего боятся. Они уставшие просто, они уставшие, окаменевшие, у них есть защита, там вот такая, знаете, как защищаются энергетически, там какой-то колпак надевают мысленно, да, или огонь же там. Вот что-то, мне кажется, они что-то такое делают. У них вал дел, они уже совершенно там чёрствые действительно в плане вот эмпатичности, ну, может быть, это какая-то их защитная такая позиция. Но то, что совершенно бесполезно полезно где-то судиться, ну, слушайте, тогда бы мы вообще не работали, это была бы непосильная задача ни для кого. По гражданским делам, кстати, в отличие от уголовных, решения положительные принимаются, и по поводу кассационной инстанции, и даже по поводу Верховного суда, вот смотришь обзор судебной практики, конечно, не столько, сколько хотелось бы отмен в кассации неправомерных решений, не столько, сколько хотелось бы в Верховном суде, где судебная коллегия по гражданским делам отменяет, но отменяет. Поэтому сказать, что это совершенно бесполезно, я тоже так не могу.
7373948, код 495. Здравствуйте. Алло. Ну, простите, вы молчите. Алло. Может быть, вы будете разговаривать с нами?
Алло.
Да.
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Максим.
Елена.
Здравствуйте. Елена, я сказала Елена.
Да, окей, мне послушала Ирина. Окей, да, нет, здравствуйте, нет. Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Значит, у меня было два сына. Одного сына я похоронила не очень
Извините,
давно.
Пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Марина Сергеевна.
Марина Сергеевна, выключите радио, пожалуйста, и говорите с нами по телефону.
Простите меня, ради Господа.
Завязка идет, ничего страшного.
Извините еще раз.
Так.
Было два сына. Одного я не очень давно похоронила. У него остался ребенок, девочка, 11-й годик. И, в общем, младший сын со мной не общается уже 5 или 6 лет. Он женился на бандеровке, и, простите за столь такое дикое мое выражение. И, в общем, я не знаю... Я пыталась звонить, я даже не знаю, где он находится. Похоронила я сына. И квартира у меня приватизирована пополам с ним. Вот с этим, который остался жив.
Угу.
Алло.
Да.
Меня слышите? А, извините. Вот. И, значит, я не сказала... Когда он женился с ребенком, взял девочку. Девочке было 5 лет. Она сейчас уже взрослая. И они вышла замуж рано, конечно. Но суть не в этом. Суть в том, что после похорон сына они пришли ко мне. Ну, они часто меня звонили, приходили, не бросали меня, не оставляли, хотя она ему не родная. И приходят и говорят мне: мы хотим тебя обрадовать. У нас мальчик будет, и мы хотим его назвать Романом.
Не плачьте, спокойно.
Он ее усыновил, и она говорит: мы его как папу назвать Романом.
Это, ну, так это... Вот, дочка его, Романа, да?
Да, его, да, да.
А, так, вот.
И я хотела спросить у Леночки, могу ли я свою половину подарить этому малышу, которого я безумно люблю, и которого они как подарок мне сделали. Я безумно любила сына старшего. Он у меня умница был, он был переводчиком.
Елена. Вот где взять такое сердце, да, все эти истории? Значит, подарить вы можете. Вот если мы говорили бы о купле-продаже, то я бы вам рассказывала про преимущественное право покупки вашего содолевика. Сейчас я об этом не говорю, потому что это безвозмездная сделка, договор дарения. Имеете право ни у кого согласия не спрашивать на дарение Лена, своей доли.
Не через суд?
Нет. Идете к нотариусу, потому что у вас доля. Идете к нотариусу, одну вторую через нотариуса свою долю дарите. Но я вам дам совет, который, я надеюсь, что вы послушаете. Пожалуйста, в договоре дарения предусмотрите пожизненное право проживания свое. Предусмотрите свое пожизненное право
проживания. Чтобы вас не выгнали из этой квартиры.
Нет, я не думаю. Ну,
Господи, вы знаете, все не думают, а бывает всякое.
Я все сделаю так, как вы мне посоветовали.
Но одно спасибо, предложение несложно написать. Обязательно пропишите с сохранением пожизненного права проживания и дарите спокойно.
Спасибо, Лена.
Пожалуйста.
Спасибо,
пожалуйста.
Мои дорогие, вам за все. Живите 100 лет, здоровья вам, только получите.
Так долго не надо. Хорошего. Спасибо, всего доброго. 100 лет – это страшно.
Мой сын обещал придумать таблетку от бессмертия.
Да?
Вернее, для. Да, правильно, для.
Здравствуйте. Программа «Народный адвокат». Елена Сенина все еще тут. Вот такие сидят два. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела вот спросить такой вопрос. За клевету в общедомовом чате – а как действовать? Я писала в полицию, получила отписку. Писала в прокуратуру, получила отписку. Это же искал советский писатель. Вот там была клевета, чисто конкретная.
А какую вы отписку получили от полиции и прокуратуры?
Нет состава преступления.
Что не найдено никаких, так сказать...
Нет состава преступления, да?
Да, такого.
Скажите, но что вы...
Но дело в том, что... Там такая откровенная клевета, и управы на человека, там фамилия Руминовская, на нее как-то не находится. То есть вполне она может дальше, а кооператив у нас очень большой, 5 домов. Но как защищаться от таких вот просто, грубо говоря, мошенников, что ли, я не знаю, как это называется.
А что она сделала-то? В чем клевета?
Клевета, что кто-то ее там с лестницы спихивал, какие-то там двери... Ну, в общем, совершенный абракадабра, который не имеет под собой никакого факта действительности.
Она вас обвиняет в этом?
Ну, конечно. Вот именно клевета.
Что вы ее спихиваете с лестницы и так далее.
Что ее детей спихивают с лестницы, вот на таком уровне. Я вообще ее детей вообще в жизни даже не видела. Вот. И, ну, короче говоря, мне интересует, вот как защищаться по праву от таких действий в общедомовом чате? Управы нет.
Зря, да, управа вполне себе есть. 128-я статья Уголовного кодекса, которую вы имеете в виду, клевета, вы наверняка уже диспозицию этой статьи посмотрели, в чем это выражается, да? У вас в совершении вас противоправных действий обвинила вас публично, обвинила публично соседка. Усматриваются ли с моей точки зрения признаки клеветы? Да. Где проще разбираться сначала, с полицией или в гражданском суде? Ну, нужно смотреть контекст, можно пойти вторым путем. Если с полицией, через прокуратуру, через жалобы, ну, видите, тупик, они никак не усматривают признаки состава преступления, и идете в гражданский суд. В гражданский суд заявляете иск защиты чести, достоинства, деловой репутации, подаете такой диффамационный иск и просите взыскать денежную компенсацию раз за причиненный моральный вред, и второе, публично опровергнуть те сведения, которые были изложены. Вот решение суда по гражданскому делу такому, вступившее в законную силу, вы можете использовать в дальнейшем при обращении в полицию уже с заявлением о привлечении по статье клевета.
А она вам угрожает?
Ну, нет, она не угрожает, но она действительно порочит репутацию. Короче, просто...
Ой, господи, вы знаете, вот Елена В. написала в Телеграм, есть еще один способ выйти из домового чата и жить спокойно. Просто вот вы знаете, вы правда все потратите такое количество нервов, и уже потратили, что, может быть, и не добьетесь того, что она извинится прилюдно перед вами. Все может быть.
Да.
Извините, пожалуйста, у нас, да, просто прям новости. После новостей обсудим эту тему еще раз.
С удовольствием.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13.36 в Москве. Наш эфир продолжается. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат Елена Сенина. Елена Николаевна, добрый день.
Добрый день.
Все средства связи работают. Звоните, пишите. Вот Тига 799 спрашивает. Подскажите, что делать? У сестры умер муж. В судебном порядке квартиру разделили на троих. На нее, его маму с отцом однокомнатной квартиры. Они поменяли замок и не пускают мою сестру туда. Как быть в этом случае? И как разделить счет за коммунальные услуги, чтобы она тоже могла их оплачивать?
Да, вопрос понятен. Что касается того, что поменяли замок, это незаконно, потому что она, как собственник одной из долей в этой квартире, имеет полное право этой квартирой пользоваться. Соответственно, она имеет право что? Она может вообще просто вызвать МЧС, вскрыть дверь, угу. Она собственник, и поставить свой замок. Можно пойти более долгим путем, обратиться в суд с иском о вселении. Если она в это время снимает, допустим, арендует какую-то квартиру, тратит деньги на это, то она может претендовать и на то, чтобы ей компенсировали вот эту сумму, которую она вынуждена платить, где-то проживая. Что касается лицевых счетов, в настоящий момент лицевые счета делятся, судебная практика сейчас положительная, поэтому в суд нужно обращаться для раздела лицевых счетов. Автоматически в административном порядке, к сожалению, не получится это сделать.
7373948, телефон прямого эфира, код 495. Здравствуйте.
Добрый день, Максим, Елена Николаевна. Будьте добры, скажите, пожалуйста, вот у меня квартира, муж... Алло.
Да-да-да.
Алло. Вот, значит, муж оставил на меня завещание и умирает. Но в квартире осталась доля его бывшей жены, которую вот они эту квартиру приобретали, будучи в браке. Вот, и претендуют сейчас дети на долю своей матери. Вот как быть с этой ситуацией?
Угу. Скажите, доля жены, она какая в этой квартире? Сколько?
Она не определена, она не определена. Дело в том, что когда он уходил из той семьи, он подарил, в той квартире подарил свою долю жене с целью, чтобы она отказалась вот от приобретенной квартиры.
То есть это общее совместное?
А?
Это общая совместная собственность его с женой, с бывшей была. Она не поделилась с ним. Номинально собственником был указан он. Прошло более 15 лет после их развода. Он умирает. И вдруг они неожиданно вспомнили, что это общая совместная собственность. Я сейчас услышала так.
Нет, сначала умерла жена. Вот, но я не знаю, вступали они в наследство или нет. Вот она умерла где-то в 2020 году.
Подождите еще раз, дайте вопрос. А его доля, у них напополам получается эта квартира? А нет?
Она не разделена, она презюмируется, что нет. Вроде как напополам, нет. Но оформлена на него была, правильно?
Да. Угу.
Документы на вашего мужа.
Да, документы на моего мужа.
Ну, тогда что?
Да. Деньги, значит, документы были на него. С ним она сколько не делила имущество, получается? Они развелись в каком году?
Они развелись, значит, квартира была приобретена в 93-м, а развелись в 95-м.
В 95-м году. Они разводятся. И с 95-го года никто не делит имущество. И вдруг ее наследники решили его все-таки делить через...
19 лет.
Елена Николаевна, дело в том, что она умерла в 2020 году, угу. Вот, И когда в этом году умер мой муж, их отец, они говорят, ой, а у нас же там вот доля нашей мамы была, и они теперь претендуют на полквартиры, которая вот была приобретена, они мотивируют это тем, что она была приобретена в браке.
Да, я это все вот уже сразу поняла с первого вашего предложения. Скажите, у них совершенно случайно в том, ну там не свидетельство о собственности, да, в документах на квартиру, нотариально оформленных, потому что это еще 90-е, не указана общая совместная собственность? Общая собственность не указана? Просто указан он владельцем и все?
Елена Николаевна, она не указана в долях. То есть вот в этом документе на квартиру написано, что он собственник, а они, а я только узнала, вот что эта квартира была приобретена в браке в 93-м
Смотрите,
году.
Иногда но... не, то имущество, которое не поделили в долях, но иногда написано так, не собственность одним словом, а общая собственность. Вот меня интересует ну, да, такую да, фразу... Да, да. Ну, да, да или нет? Так, так в документах указано или просто указана собственность?
Просто указана собственность.
Так, все, значит, тогда ответ мой следующий. Прошел срок исковой давности, нещадно уже прошел срок исковой давности по разделу общесовместной собственности имущества, соответственно, наследники, пропустившие этот срок, вряд ли его восстановят, да, я даже больше скажу и увереннее, не восстановят, потому что все предельные сроки прошли исковой давности по разделу общесовместной собственности, поэтому претендовать они могут, но получить положительное судебное решение не смогут.
Елена Николаевна, вы меня простите за въедливость дурацкую, но они говорят, раз квартира была приобретена в 93-м и родители были в браке, это не важно, что он развелся в 95-м. Половина квартиры это принадлежит маме.
Если бы я согласилась бы, если бы на дворе у нас был 96-й, 97-й год, я бы сказала, ну да, еще предельный срок исковой давности не истек, и могут обращаться, да. Но сейчас 2024 год у нас на дворе, поэтому мы делаем вывод, что все сроки исковой давности пропущены. Да, они имели право претендовать, но в рамках срока исковой давности он прошел, истек.
То есть дело в том, что они должны были заявить раньше, что ли?
Да.
Она должна или была еще при была... жизни с ним судиться.
Не они, а она. Она должна была получать свою долю, а не дети. Она напрямую была его, ну, хотя дети тоже в первой очереди.
Нет, но они после нее бы наследовали и могли бы претендовать как на наследственную массу, но предельный срок исковой давности истек. Все, у них было впереди после развода там 15 лет, сейчас прошло гораздо больше, поэтому перспектив они не имеют.
Срок исковой давности по наследству на недвижимость или оспариванию положений завещания в России составляет 3 года. Статья 196 ГК РФ.
Макс, это не о том. Это если бы они на наследство... Сейчас речь идет о разделе имущества супругов, и потом уже...
Да. А, это тоже уже все.
И там, а там уже все тоже.
Елена Николаевна, да. Она умерла в 20-м году. Он да. умирает в 24-м.
Да.
Вот. И они говорят, это ничего там не прошло, никакие сроки не прошли. И вот упирают на то, что была куплена в браке. Вот доля нашей мамы есть. Полквартиры наши, вот, и вот, а нотариус говорит, что я
запутали.
Вам не могу выдать, это, ну, секунду, Макс, это, она говорит, значит, нотариус говорит, что если в Росреестре он заявил в браке, будучи в браке, первый раз в 93-м году, а потом в Росреестр он уже в 14-м повторно это делал.
Понимаете? Так, еще раз поясняю. Услышьте меня. Предельный срок исковой давности, вот, который можно восстанавливать там, и прочее, 10 лет с момента, когда право было нарушено. В каком году они развелись?
95-й.
До 2005 года они могли бы заниматься квартирным вот этим вопросом, раздел общей совместной собственности.
Сейчас, Лен, тут история такая. Отец умер в этом году, а у отца собственности квартира. Дети-то имеют же право на нее, на эту долю.
Нет, они завещание на новую супругу.
Максим, он завещал вот мне, своей жене.
Слушайте, вы нас своим длинным рассказом запутали теперь.
Так, не путайтесь.
А мама умерла их мама умерла 4 года назад.
Мама уже имела право делить имущество.
Это понятно.
До 2005 года. Развелись они в 95-м.
Все, она потеряла долю.
Мама не поделила долю. Все, она свое право не реализовала.
Долю потеряла. Все принадлежит мужу бывшему.
Да, соответственно, вот наша слушательница по завещанию.
Нотариус...
Елена Николаевна, то есть она должна была заявить о своем праве на вот эту квартиру, да?
Да.
Она не заявила, значит, все принадлежит ему?
Значит, так. У нас это не резиновый срок исковой давности. Исковая давность когда-то проходит. Предельный срок 10 лет.
Мама не заявила, не оформила собственность на себя, вот ту долю. Нет. Поэтому все претендовать наследники на ее долю не могут.
Ага. Максим, спасибо вам огромное.
Пожалуйста.
И вам, Елена Николаевна, огромное. Максим, и еще, вы знаете, я вам настолько благодарна вот за вашу, не знаю, вот, ну просто вы замечательные люди. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам, мы вас тоже любим. Спасибо. Так, добрый день. У нас вроде как... мы про клевету же не договорили.
Ну, с клеветой.
У нас вроде как есть статья в кодексе сейчас вот за клевету. Хочется спросить, есть ли у нас в судебной практике прецеденты, когда людей наказывают за это? Угу. И как отличить клевету от сплетен, склок, бредни и в свой адрес? Несет ли клевета имущественный вред? Как избавиться от противных соседок?
Угу. Действительно, и мы эту статью уже называли, 128 Уголовного кодекса, клевета, она так и называется коротко, клевета. Разграничить клевету и гражданские иски о защите чести и достоинства деловой репутации можно, потому что клевета несет негативные последствия всегда, это может быть клевета, как вот в нашем случае, я считаю, что здесь шансы есть, в совершении какого-либо преступления. Что проще? Да, отвечаю еще на часть вопроса, есть ли судебная практика по клевете. Да, она есть, но я бы обратила внимание на то, что в основном это клевета в отношении государственных служащих, когда их там называют разными
взяточниками. Ну, например, если кто-то нас обзывает в эфире или еще, мы при исполнении своих обязанностей, это тоже может считаться клеветой.
Ну, смотря как обозвал, тут формулировки имеют значение. Но, как минимум, это повод для обращения с иском в защиту чести, достоинства и деловой репутации.
7373948. Мы еще успеем ответить на некоторые вопросы. Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Максим. Меня Владимир зовут. У меня такой вопрос. Я с женой в законном браке проживаю. Имущество у нас куплено в браке. Половина на жену, половина на меня. У нас есть от брака сын и дочь от первого брака жены. Ну, скажите, не дай бог, конечно, жена раньше меня уйдет из жизни, в каких пропорциях будет делиться имущество?
Между наследниками в первой очереди. Ее наследственная масса, то есть половина вашей общей совместной собственности при отсутствии брачного договора. Мы исходим сейчас в ответе из того, что брачного договора у вас нет. И отсутствует также завещание. Вот если мы только по закону действуем, то наследниками первой очереди являются родители, дети, супруги наследодателя, которые наследуют в равных долях. Соответственно, вы, ваш сын и дочь от первого брака, вот три наследника, я не знаю, есть ли у нее родители, живы ли еще родители. Если их нет, то три наследника первой очереди по одной трети ее наследственной массы после ее смерти.
Да, то есть у нас имущество как бы пополам, то есть половина моя, получается, да?
Ее половинка будет делиться еще на... Да, ее половина будет делиться на троих. Вы супружескую свою долю получаете автоматом 1/2, да? Остается 1/2, которую мы делим еще на три части, соответственно, по 1/6 всего имущества на каждого из наследников. Вам 1/6, сыну 1/6, и дочери от первого брака 1/6.
А вот зависит вот эта вот доля от того, на кого она записана, или берется общая масса имущества, ну, наше совместное, делится пополам, и тогда уже от этой половины идет разделение на 1/3.
А на кого записана эта доля?
Да у нас пополам, ну, как бы ценность, она разная, то есть, ну, одна квартира дорогая, другая дешевая, ну, мы как-то не делили это, записывали так-то, независимо от цены.
Берется общий состав, общая масса общей совместной собственности, и вот таким образом делится.
Я понял. Благодарю вас.
Пожалуйста, спасибо вам, да, 7373948, добрый день. Алло, да, говорите, вы в эфире.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот квартира, жил, значит, ну, отец, зятя с матерью, жена умирает.
Остается... А вы можете не шебуршить телефоном, трубку поближе держите, пожалуйста, микрофон, очень плохо слышно.
Вот, вы знаете, значит, умирает... Его жена, потом умирает отец, остается 2 сына.
Ой, подождите, подождите, еще раз, давайте сначала. А кто, у кого умирает жена?
Это у отца.
Вашего?
Нет, зятя.
Ваш зять, и у него умирает жена?
Отец, нет, отец. Мать раньше умерла, отец позже умер. И остаются 2 сына. Один приемный, один родной. И потом умирает приемный сын. Боже. И вот его жена имеет долю в этой квартире. Завещания не было.
Так, давайте разбираться. Умирает отец, у которого есть один приемный сын. Скажите, да. Он усыновлял его?
Да, да, да.
Он усыновленный тогда. Усыновленный, да, это да. Разное. Усыновленный. Да. Усыновленные приравниваются к родным. Мне это важно. Если было официальное усыновление, они приравниваются к родным детям. Значит, усыновленный и родной. Все, да. Вот этот усыновленный, который сын, тоже умирает, да? А они вступали в наследство после смерти своего отца?
Вы знаете, вот второй сын, который остался, да, он не вступал в наследство. Там вступила, я так поняла, жена того сына, который умер. Вот имеет она долю в этой квартире или нет?
Вы сразу подходите к финалу. Для того, чтобы понять диагноз этот, мне нужно кое-что узнать. Умирает отец, у него 2 сына, усыновленный и родной. Из них кто-то вступал в наследство, когда этот отец умер?
Вы знаете, нет, по-моему, нет.
Ну вот, давайте исходить из формулировки
«по-моему». А квартира была на ком? На отце?
Да.
Целиком?
Да. Да, и завещания не было.
А жена где отца?
Отца умерла раньше его.
И умерла раньше.
Так, и 2 детей остаются. 2 детей у него сыновья остались. В наследство они вступили? На кого?
Нет, не вступили.
Не вступили.
А на кого сейчас квартира оформлена?
А эту квартиру уже, как говорится, продали.
Ну, была это на жена... кого оформлена?
Вот я и не знаю.
Слушайте, по-моему... давайте так, мы не можем гадать на кофейной гуще, не зная фактов, понимаете? Вы не знаете, вступали ли они в наследство, чья была квартира, но по закону вообще, если он вступил, приемный сын, в наследство, то его жена официально имеет право на долю, на его наследство.
Нет, он не вступал, он умер, еще отец был жив.
А, вот так. А вопрос-то как, в чем? Чья жена?
А, все, наследница второй, который вот сейчас живой, я так понимаю, вы в его интересах.
Нет, нет. Чья жена должна была... Вы про чью жену спрашивали?
Усыновленного. Про сына, который умер.
Усыновленного,
так, да. Так а он умер, да, еще до...
Это как раз то самое, мы сегодня это упоминали, наследование по праву представления. Когда наследник умер, не успев вступить в наследство. Наследуют тогда его наследники. А его наследники – это как раз та самая жена, я так понимаю, которая после его смерти осталась. Имела право по праву представления вступить в это наследство, но мне интересно, вот этот родной, который, так мы его называем, родной, да, сын, он-то, да, где был, что он в наследство не вступал?
А вот, ну вот, не, ага, знаю,
не
даже.
Вступил, не вступал. Ну, а короче, когда вы... это все было? Давно?
Да уже прошло 5 лет.
Это уже вы все сроки пропустили, той самой исковой давности, и тут, конечно, ничего не добьешься.
А вы сейчас зачем интересуетесь, имела ли она право?
Чтобы
вы,
в кругу семьи обсудить, хотите, этот вопрос.
Вы хотите лишить ее? Ну, просто интересно, она имеет право, она имела.
Имела такое, право. Да, есть такое понятие, когда наследник...
Она законно вступила, да, в свое наследство, в свое.
Хорошо, спасибо. Скажите, пожалуйста, еще вот такой вопросик небольшой. Вот, например, оформить завещание на родственника, ну, на дочь, например, к нотариусу, что надо? Паспорта и больше ничего?
Смотря что вы будете в завещании. Если вы общую формулировку используете, часто такая формулировка указывается, все, что останется после меня, да, после моей, ага, смерти, все мое имущество завещаю тому-то, тому-то. Если такая простая формулировка у вас, ага, будет, то тогда достаточно паспортов. И, значит, если вы будете конкретное имущество одному, там, дом завещать, другому, ага, квартиру завещать, то тогда, ага, нужно будет эти документы с собой взять там на собственность.
Дочь. Вы одной дочери, да?
Да.
Ну, вот имейте в виду, если вы все одной дочери, в зависимости от формулировки, что вы все завещаете ей. Удачи и живите долго. Спасибо большое. Павел пишет, у бабушки с ее родной сестрой был дом. После смерти бабушки ее доля отошла отцу.
Угу.
Чему отцу? А,
сыну,
Павла,
наверное.
Павла, да. А у бабушки сестра свою долю отцу подарила.
Ладно. Что сегодня?
Сегодня не вопрос, а головоломки.
Хорошо, что у меня есть волшебная ручка и бумажка.
А бабушки сестра свою долю отцу подарила. Бабушкина, наверное, сестра долю отцу подарила. Спустя примерно 7 лет дочь бабушкиной сестры, то есть двоюродная сестра отца, подала в суд, что она с этим не согласна. Имеет ли право при этом в суде? Прошло уже 5 слушаний, и решения нет.
Дарение.
А когда через 7 лет?
Оспорила дарение, да, я так понимаю. Но дарение она могла оспорить и восстановить пропущенные сроки исковой давности, попытаться, наверное, это заявлено сейчас.
Короче,
в иске,
целиком дому отца, а его двоюродная сестра хочет свою долю.
Понятно.
От бабушки.
Понятно. Дарение, скорее всего, там оспаривается. Скорее всего, заявлен иск о восстановлении пропущенного срока исковой давности и признании недействительной сделки дарения. И, скорее всего, ведь я как гадалка уже, это эзотерик, и, скорее всего, речь идет о том, что пожилая вот эта вот бабуля, значит, была не совсем в себе для того, чтобы оформлять сделки, то есть не могла руководить своими действиями, осознавать их фактический характер. Ну, наверняка это был вот сейчас такая вот история. Все решит в этом случае... Психиатрическая экспертиза – это раз. Во-вторых, нужно обратить особенное внимание на то, а есть ли основания для восстановления срока исковой давности.
Ну и, Михаил, подытожим. Вот так родственники не изъявляют свою последнюю волю, а другие родственники грызутся потом. Михаил, вы правы. Елена Сенина сегодня была народным адвокатом. Спасибо, Елена. До следующей недели.
Прекрасная передача. Сегодня все умирали и вступали в наследство. Всего хорошего.
Прекрасное окончание эфира. Мак Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва, и живите долго.